Ну вот, скажем, система двух интегральных уравнений, типа уравнений звездной статистики. Обе неизвестные функции находятся под интегралом. Решать, естественно, можно только численно, скажем, на большой электронной счетной машине. Я вспомнил нашу БСМ. Панель управления цвета заварного крема. Женя кладет на эту панель газетный сверток и неторопливо его разворачивает. У тебя что? У меня с сыром и колбасой. С польской полукопченой кружочками. Эх ты, жениться надо! У меня котлеты с чесночком домашние и соленый огурчик. Нет! Два огурчика. Четыре котлеты. И для ровного счета четыре крепких соленых огурчика. И четыре куска хлеба с маслом. Я откинул одеяло и сел. Может быть, в машине что-нибудь осталось. Соус пекан, полстакана уксуса, две луковицы и перчик. Подается к мясным блюдам, к маленьким бифштексам. Вот это подлость! Ведь не просто к бифштексам, а к маленьким бифштексам. Я вскочил и подбежал к окну. В ночном воздухе отчетливо пахло маленькими бифштексами. Подавались ему обычные в трактирах блюда, как то кислые щи, мозги с горошком, огурец соленый и вечный слоеный сладкий пирожок. Отвлечься бы, подумал я, и взял книгу с подоконника. Это был Алексей Толстой. «Хмурое утро». Я открыл наугад. Махно, сломав сардиночный нож, вытащил из кармана перламутровый ножик с полусотней лезвий и им продолжал орудовать, открывая жестянки с ананасами. Плохо дело, подумал я. Французским паштетом с омарами, от которых резко запахло по комнате. Я осторожно положил книгу и сел за стол на табурет. Я стал нервно разглаживать скатерть. На скатерти виднелись неотмытые пятна. На ней много и вкусно ели. Ели омаров и мозги с горошком, ели маленькие бифштексы с соусом пекан, большие и средние бифштексы тоже ели. Сыты так отдувались, удовлетворенно цыкали зубом. Отдуваться мне было не с чего, и я принялся цыкать зубом. Наверное, я делал это громко и голодно, потому что старуха за стеной заскрипела кроватью, сердито забормотала, загремела чем-то. И вдруг вошла ко мне в комнату. На ней была длинная серая рубаха, а в руках она несла тарелку.
Откушай-ка, батюшка Александр Иванович, откушай, чем Бог послал, со мной переслал.
Да что вы, Наина Киевна? Ну зачем же было так беспокоить тебя?
Кушай, батюшка, кушай, на здоровьице.
Я съел все. Это была горячая картошка с топленым маслом. Наина Киевна, вы меня спасли от голодной смерти.
Поел?
Великолепно поел. Огромное вам спасибо. Вы себе представить не можете?
А что ж тут не представить? Поел, говорю? Ну, давай сюда тарелку. Тарелку, говорю, давай.
Пожалуйста.
Пожалуйста, пожалуйста. Корми тут вас за пожалуйста.
Я могу заплатить?
Заплатить, заплатить. А если за это не платят вовсе? И нечего врать было.
То есть как-то врать?
А вот так врать. Сам говорил, что цыкать не будешь.
Что это она? Странная какая-то бабка. Было слышно, как она скрипит пружинами, ворочаясь на кровати и недовольно ворча. Потом она запела негромко на какой-то варварский мотив.
Покатаюся поваляюся, и Вашкиного мяса поевши.
Из окна потянуло ночным холодом.
Покатаюсь.
Я поежился, поднялся, чтобы вернуться на диван. И тут меня осенило, что дверь я перед сном запирал. В растерянности я подошел к двери, протянул руку, чтобы проверить щеколду, но едва пальцы мои коснулись холодного железа, как все поплыло у меня перед глазами. Оказалось, что я лежу на диване, уткнувшись носом в подушку, и пальцами ощупываю холодное бревно стены. Некоторое время я лежал, обмирая, пока не осознал, что где-то рядом храпит старуха, а в комнате разговаривает.
Слон. Слон есть самое большое животное из всех живущих на земле. У него на рыбе есть большой кусок мяса, который называется опытом, потому что протянут, как труба. Он его вытягивает, изгибает всякими образами и употребляет его вместо руки.
Холодея от любопытства, я осторожно повернулся на правый бок.
Вино, употребляемое умеренно, весьма хорошо для желудка. Но когда пьешь его слишком много, то производит пар, унижающий человека до степени неосмысленных скотов. Вы иногда видели пьяниц и помните еще то справедливое отвращение, которое вы к ним возымели.
Я рывком поднялся и спустил ноги с дивана. Мне показалось, что говорили откуда-то из-за стены.
Тинктура экс витро антимонии, магистериум антимон ангелии салае, бифилии алеум витри антимония альцифериум антимониале. Этот бред какой. Вскоре очи сии, еще не отверзаемые, не узрят более солнца, но не попусти закрыться он им без благоутробного извещения о моем прощении и блаженстве. Сие есть дух или нравственные мысли славного Юнга, извлеченные из ночных его размышлений, и продается в Санкт-Петербурге и в Риге в книжных лавках Свешникова по 2 рубля в папке. Это тоже бредятина. Чины, краса, богатство, всей жизни все приятства летят слабее, исчезают, от тлен, и счастье ложно, заразы сердце угрызают, а славы удержать не можно.
Теперь я понял, где говорили. Голос раздавался в углу, где висело туманное зеркало.
А теперь следующее. Все единое «я». Это «я», мировое «я», единение с неведением, происходящее от затмения света.
А это бредятина откуда?
Изречение из Упанишад.
А что такое Упанишады?
Не знаю.
Я встал и на цыпочках подошел к зеркалу. Я не увидел своего отражения. В мутном стекле отражалась занавеска, угол печи и вообще много вещей, но меня в нем не было.
В чем дело? Есть вопросы?
Кто это говорит? Тогда я указательным пальцем нажал на левый глаз. Достаточно надавить пальцем на глазное яблоко, и все реальные предметы, в отличие от галлюцинаций, раздвоятся. Зеркало раздвоилось, и в нем появилось мое отражение, заспанное, встревоженное в физиономии. По ногам дуло, поджимая пальцы, я подошел к окну и выглянул. За окном никого не было. Не было даже дуба. Пол вдруг качнулся под моими ногами. Раздался пронзительный протяжный скрип. Затем, подобно гулу далекого землетрясения, раздалось рокочущее. Изба заколебалась, как лодка на волнах. Двор за окном сдвинулся в сторону, а из-под окна вылезла и вонзилась когтями в землю исполинская куриная нога, провела в траве глубокие борозды и снова скрылась. Пол круто накренился, я почувствовал, что падаю, схватился руками за что-то мягкое, стукнулся боком и головой и свалился с дивана. За окном кто-то обстоятельно откашливался.
Ням-ням-ням-ням. В некотором было царстве, в некотором государстве был-жил царь по имени... Ну, в конце концов, неважно. Ну, скажем, Полуэкт. У него было 3 сына царевича. Первый... Третий был дурак. Вот первый.
Пригибаясь, как солдат под обстрелом, я подобрался к окну и выглянул. Дуб был на месте. Спиной к нему стоял в глубокой задумчивости на задних лапах кот Василий. В зубах у него был зажат цветок кувшинки.
Были-живали царь да царица. У царя, у царицы был один сын. Дурак, естественно.
Кот с досадой выплюнул цветок и, весь сморщившись, потер лоб.
Отчаянное положение, ведь кое-что помню.
Будет чем полакомиться. Конь на обед, молодец на ужин. Откуда бы это? А
Иван, сами понимаете, дурак, отвечает: эх ты, поганое чудище, не уловивший белого лебедя, да кушаешь? Потом, естественно, каленая стрела, все 3 головы долой. Иван вынимает 3 сердца и привозит, кретин, домой матери. Каков подарочек?
Есть еще такая болезнь — склероз.
Кря-кря, мои деточки, кря-кря, голубяточки, я слезой вас отпаивала, вернее, выпаивала, сладок вкус не доедала.
В лапах у него вдруг оказались массивные гусли. Я даже не заметил, где он их взял. Он отчаянно ударил по ним лапой и, цепляясь когтями за струны, заорал еще громче, словно бы стараясь заглушить музыку.
Das Entanwaldfinster ist, das macht das Holz, das
mein Schatz.
Или Кац. Ой, благодарим садочку, да скажу вам всю правдочку, вот так копают мах.
Он вернулся к дубу, прислонил к нему гусли и почесал задней ногой за ухом.
Дошло до меня, о великий царь, что в славном городе Багдаде жил-был портной по имени... Вот
с этими именами у меня особенно отвратительно. Абу, Али... Кто-то ибн чей-то. Ну, хорошо, скажем, Полуэкт. Ибн Полуэктович. Все равно не помню, что было с этим портным. Ну и пес с ним. Начнем другую.
Я лежал на подоконнике и млея смотрел, как злосчастный Василий бродит около дуба то вправо, то влево. Бормочет, откашливается, подвывает, мычит, становится от напряжения на четвереньки, и, словом, мучается несказанно. Склероз приводил его в бешенство. Несколько раз он бросался на ствол дуба и драл кору когтями. Он шипел, плевался, глаза его при этом горели, как у дьявола, а пушистый хвост, толстый, как полено, то смотрел в зенит, то судорожно подергивался, то хлестал его по бокам. Я слез с подоконника, и мне сейчас же почудилось, что на дубе висит удавленник. Я опасливо поднял глаза. С нижней ветки дуба свешивался мокрый, серебристо-зеленый акулий хвост. Хвост тяжело покачивался под порывами утреннего ветерка. Я шарахнулся и стукнулся затылком о твердое. Громко зазвонил телефон. Я огляделся. Я лежал поперек дивана, одеяло сползло с меня на пол, в окно сквозь листву дуба било утреннее солнце.